Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Главные налоги в 2008-м. Эксклюзивное интервью с автором российской налоговой реформы. Перспективы развития Северного Кавказа и итоги прошлого года в регионе. Нурсултан Назарбаев и правозащитники. Деятельность Алма-Атинского Хельсинского комитета. И «Чистая магия» о творчестве кинорежиссера Ридли Скотта. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Действующий сегодня в России налог на доходы граждан, 13-процентный подоходный, не следует менять еще много лет. Новую единую ставку НДС в самое ближайшее время также не введут. Единый социальный налог в будущем могут вообще отменить. А введение налога на недвижимость, рассчитанного от рыночной ее стоимости, можно считать делом предрешенным. Так считает автор российской налоговой реформы, с которым беседовал мой коллега Сергей Сининский.
Более 10 стран региона Центральной и Восточной Европы уже перешли, как и Россия, от прогрессивной к плоской шкале подоходного налога. А с 1 января 2008 года на единую 15-процентную его ставку перешла Чехия. Некоторые европейские эксперты полагают, что такая схема налогообложения доходов больше подходит для стран с переходной экономикой, где велик разрыв между доходами более и менее обеспеченных групп населения. А для стран Западной Европы, где доходы распределены равномернее и социальная роль государства значительная, больше подходит прогрессивная шкала. В какой мере вы разделяете такие оценки? И может ли Россия лет через 5-7 вернуться к прогрессивной шкале подоходного налога? Наш собеседник в Москве, автор российской налоговой реформы, ныне заместитель министра финансов Сергей Шаталов.
Думаю, что в странах с переходной экономикой значительно проще принимать подобные политические решения. Ваш пример с Чехией тому подтверждение. Разрыв доходов между бедными и богатыми там не столь велик, как в России. Социальная же роль государства в новых экономиках постоянно возрастает. Россия в этом плане не исключение. Хочу, может быть, еще отметить, что во многих государствах, в том числе в Европе, степень прогрессии в налогах постоянно снижается. И это связано, с одной стороны, с определенной трансформацией понятие справедливости в налогообложении, а кроме того, с пониманием того, что к услугам богатых налогоплательщиков всегда лучшие адвокаты, лучшие налоговые специалисты, которые помогают перевести доходы в удобные налоговые гавани, а это, конечно же, потери для доходов государства. В России на уровне правительства вопросы введения прогрессии не ставятся, надеюсь, не будет ставиться очень долго. Система себя вполне оправдывает, у нас нет к ней никаких претензий. А что касается дополнительных налогов с богатых, то их скорее нужно брать за счет налога на недвижимость. От такого налога спрятаться практически невозможно.
Руководители Федеральной налоговой службы России минувшей осенью признали, за 3 последних года сократить долю серых зарплат в стране так и не смогли. Единственное, что удалось, зафиксировать ее на уровне 27% общего фонда оплаты труда в стране. Другими словами, 27% всей зарплаты в России выплачивается в конвертах или по другим серым схемам. При этом ставка самого подоходного налога в России одна из самых низких в мире. Но есть в России еще и единый социальный налог, ЕСН, который платят работодатели, хотя и по регрессивной шкале. По вашим оценкам, главная проблема в самом существовании ЕСН или в каких-то его особенностях?
В 2001-2003 годах процесс выхода из тени был заметен. В последнее время он существенно замедлил. И, конечно, это связано с тем, что ЕСН психологически достаточно велик, хотя и умерен, если сравнивать с другими государствами, например, Восточной Европы. К единому социальному налогу больше всего претензий со стороны бизнеса. К сожалению, сегодня очень трудно назвать сроки и направления изменения этого налога, потому что это зависит от того, какие решения будут приняты в отношении пенсионной реформы, медицинского и социального страхования. Последние 3 года здесь очевидная пробуксовка, практически ничего не сделано. Решение надо принимать достаточно быстро, и можно будет понимать хотя бы, в каком направлении трансформировать единый социальный налог, каким образом его менять. И я совершенно не исключаю, что он будет вообще ликвидирован. Ликвидирован, конечно, при условии, что удастся в полной мере реализовать всю социальную защиту населения на страховых принципах. Если будут какие-то страховые платежи, платежи. Ну и при этом, конечно же, будет достаточные ресурсы для того, чтобы софинансировать эти программы за счет бюджета.
Страховые платежи вместо единого социального налога – это по-прежнему платежи работодателей или частично и самих работников?
Да, это пока не более чем проекты. Конечно, главный вариант – это сохранение всех страховых платежей за работодателями, но серьезно обсуждается и вопрос о том, каким образом в этом может участвовать население. В частности, вот то, что сейчас государство софинансирует взносы на будущие пенсии, это очень интересное начинание.
Такое софинансирование началось 1 января 2008 года. Если работающий гражданин России начнет добровольное накопление на будущую пенсию, то государство будет ежегодно перечислять на его накопительный счет столько же, сколько перевел на него за год сам работник, но не более 10 тысяч рублей, то есть чуть больше 400 долларов по текущему курсу. Теперь о налоге на добавленную стоимость. В некоторых странах Европы НДС ныне скорее повышают, чем снижают. Например, в Германии базовую ставку налога еще в прошлом году повысили с 16 до 19%, а в Чехии с 1 января 2008 года повышают льготную ставку с 5 до 9%, оставляя неизменной базовую 19%. В России также действуют две ставки НДС – 18 и 10%. Год назад вы говорили о том, что в планах Министерства финансов введение единой 15-процентной ставки НДС, но решение может быть принято не ранее 2010 года, так как теперь правительство перешло к трехлетнему бюджетному планированию. Изменились ли эти планы за минувший год и не отвергнута ли пока сама идея унификации ставок НДС?
В постановочном плане я считаю снижение налога на добавленную стоимость далеко не самой первоочередной задачей. Цены при этом не снижаются, как показывает наш опыт. Импорт получает дополнительные преимущества, и при наличии финансовых ресурсов, бюджетных ресурсов, значительных доходов, конечно же, предпочтительнее снижать ставку налога на прибыль, чем ставку налога на добавленную стоимость. Введение единой ставки налога – это всегда сложно с политической точки зрения. Сейчас в этот политический момент такие решения, по-видимому, никто принять не сможет. На мой взгляд, значительно важнее сейчас в налоге на добавленную стоимость снимать те барьеры, которые деформируют его нейтральную природу. Очень многое сделано за последние годы в этом направлении. У нас есть еще и планы, что делать в ближайшее время. Поэтому я думаю, что вот сейчас мы сконцентрируемся прежде всего на этих задачах.
В середине декабря вы заявили, что новый налог на недвижимость, исчисляемый от рыночной стоимости объекта, может быть введен не ранее 2010 года, а скорее еще позже. В том числе потому, что в России только предстоит создать реестр всех объектов недвижимости и провести их инвентаризацию. Но ведь любые сделки по недвижимости, любые покупки или постройки где-то официально регистрируются и сегодня.
Конечно, вы правы, сделки с недвижимостью декларируются, оформляются должным образом, но полных реестров объектов недвижимости, собственников этих объектов у нас сегодня не существует. Точно так же, как нет оценки стоимости всех объектов, которые потенциально должны попасть под налогообложение. Более того, приведу пример, когда проводились эксперименты в Твери и в Новгороде, было найдено достаточно большое количество объектов, которые можно назвать неопознанными. Они вообще как будто бы отсутствовали, по крайней мере, в документах, хотя присутствовали в жизни. Когда вводился налог на землю, были найдены тысячи участков, которые тоже нигде не были зарегистрированы. Поэтому, конечно, нужна огромная подготовительная работа.
Главный вопрос, когда реестр уже появится, как определять ту самую рыночную стоимость объекта? Если просто по текущим ценам на рынке, то они могут и меняться в течение года. Плюс необходимы какие-то повышающие или понижающие коэффициенты для разных групп населения и разных объектов. Наконец, какой будет сама ставка будущего налога? Пока речь идет о 0,05% в год от рыночной стоимости объекта недвижимости.
Ориентироваться в оценке только на сделке, конечно же, нельзя. Нужна система массовой оценки, отработанная, выверенная, аккуратная, с возможностью апелляций по поводу этой оценки. И это очень большая и серьезная задача. Что касается льгот, переходных различных положений, конкретных ставок этих налогов, вопросов изменения межбюджетных отношений, то все это должно решаться не на федеральном, а на местном уровне. Ну, по крайней мере, на региональном. На федеральном уровне должны устанавливаться только предельные ограничения, чтобы поползновения на местах были не очень страшны для населения. Здесь нельзя ошибиться. Цена вопроса около 300 миллиардов рублей, и я я хочу особо подчеркнуть, что никто ни на федеральном, ни на местных уровнях не собирается получить от этого налога больше. Но, конечно, определенное перераспределение этого налога вполне возможно. То есть богатые будут платить больше.
300 миллиардов рублей – что это за сумма? Просто поступление в бюджет? И связана ли она как-то с обсуждаемой ставкой будущего налога на недвижимость – 0,05% в год?
300 миллиардов – это примерно та сумма, которую в 2007 году получат бюджеты региональные и местные от трех налогов – земельного, налога на имущество физических лиц и налога на имущество организаций. Вот примерно такую же сумму мы предполагаем сохранить и в будущем, когда произойдет трансформации, и вместо этих трех налогов будет один налог на недвижимость. Ставка 0,05% – это предварительные прикидки, к которым тоже нужно относиться, конечно же, очень и очень осторожно. Это верхнее значение ставки, она должна устанавливаться на местах, и, конечно, с учетом того, что должны быть и переходные положения в отношении пенсионеров, которые живут в достаточно дорогих квартирах, и в отношении того, чтобы установить достаточно высокий необлагаемый минимум, чтобы незащищенные слои населения не оказались бы под угрозой.
Спасибо. Напомню, на вопросы нашей программы в эксклюзивном интервью «Радио Свобода» отвечал автор российской налоговой реформы, ныне заместитель министра финансов Сергей Шаталов.
С автором российской налоговой реформы беседовал Сергей Синицкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Говоря о невызывающих сомнений достижениях Владимира Путина на посту президента, его сторонники обычно указывают на Северный Кавказ. Именно в этом регионе успехи стабилизационного курса обнаруживают себя нагляднее всего. Война завершена, с сепаратизмом покончено, северокавказские субъекты на общефедеральных выборах демонстрируют высочайшую степень интегрированности в российское общество. Между тем, эксперты и правозащитники продолжают крайне пессимистично оценивать будущее региона, утверждая, что объективно ситуация на юге России продолжает ухудшаться. Я передаю микрофон Андрею Бабицкому.
В оценке происходящего на Северном Кавказе власти и экспертное сообщество разошлись кардинально. Зав. Отделом проблем межнациональных отношений Института политического и военного анализа Сергей Маркедонов говорит о том, что сегодня в общественном сознании конкурируют два диаметрально противоположных образа Кавказа.
Один образ официальный – это образ мирного Кавказа. Это и Чечня, которой руководит герой Российской Федерации Рамзан Кадыров. Это образ, который очень часто кремлевские пропагандисты используют – регион без войны. Это образ Кавказа, где снижается количество террористических актов. Говорится о том, что нет каких-то сильных сепаратистских образований, которые терзали Россию в 90-е годы. Второй образ – это образ, не стыкующийся с первым. Это Кавказ, который управляется по такому принципу, наверное, имперской политики. То есть максимум партикуляризма в управлении регионов, фактически отсутствие какой-либо их интеграции, очень высокая самостоятельность региональных князьков, которых, собственно говоря, Москва поддерживает. И все это не дает искомую стабильность. Здесь можно вспомнить Ингушетию, можно вспомнить Дагестан. Только вот выборные кампании, скажем, во время думской выборной кампании убит руководитель регионального отделения «Яблоко». Во время выборов в народное собрание самого Дагестана был похищен лидер списка СПС. То есть масса проблем. И все это на фоне другого образа, опять я возвращаюсь к первому образу, якобы стабильного Кавказа. Кавказ, который демонстрирует высокие результаты голосования от 100% в некоторых районах до в целом по республике там 98-99, как в случае с Ингушетией и Чечней. А после этого замечательного голосования в той же Ингушетии потом организуется кампания «Я не голосовал», и получается, что уже более 50 тысяч человек заявили официально, фактически со своими паспортными данными, что не принимали участие в голосовании. Вот два образа, которые в общем не пересекаются.
Сотрудник Московского отделения правозащитной организации Human Rights Watch Татьяна Лакшина ведет отсчет северокавказским событиям минувшего года с Чеченской Республики, в которой, по оценке властей, удалось создать условия жизни, близкие к идеальным. У правозащитников иная точка зрения.
Непрерывно в течение всего этого года, когда российские журналисты, иностранные журналисты писали или говорили о Чечне, слышался исключительно позитив. Реконструкция, стабилизация, мирная жизнь, стало спокойно, больше не стреляют, замечательный город Грозный, полная красота. Но так ли это? Конечно, отчасти так. Да и людей похищают меньше, а если серьезно, то и в разы меньше. И вроде бы стало поспокойнее. А с другой стороны, мы видим своеобразную, ну, если хотите, азиатскую деспотию. Это довольно мрачный, довольно абсурдный тоталитарный режим, который сочетает в себе, с одной стороны, черты явно советские с чертами, наверное, правильно сказать, ичкерийскими. Господин Кадыров, президент Чеченской Республики, никак не может определиться. Он то открывает пионерскую организацию имени Ахмад Хаджи Кадырова. И вот как пионерия рифмуется с Хаджи, на самом деле, не совсем понятно, но я думаю, в его голове это очень логично укладывается. То заставляет всех женщин, включая студенток и школьниц, покрывать голову платком. Вот это сегодняшняя Чечня. Сегодняшняя Чечня, в которой засилие кадыровских портретов, когда ты идешь по улице и ты не понимаешь, куда уже смотреть. Чечня сейчас – это место, где нет независимой прессы. Это место, где нет собственных независимых гражданских организаций. И можно ли хорошо относиться к такой ситуации, вот даже если не стреляют?
Военный конфликт приобрел кочующий характер. Будучи задавлен экстремальными средствами в Чечне, он переместился на территорию соседней Ингушетии, говорит Татьяна Лакшина.
Именно в 2007 году мы наблюдали отчаянную дестабилизацию ситуации в Ингушетии. В течение последних полугода на территории Ингушетии активизировалось подполье, и чуть ли не каждый день происходят разные акции, будь то подрывы, будь то обстрелы. В Ингушетии, наверное, сейчас мы видим нечто похожее на то, что было в Чеченской Республике перед началом войны. Есть еще замечательная республика Дагестан, где в последнее время сотрудников правоохранительных органов отстреливают дюжинами, и здесь тоже власти не могут справиться с ситуацией.
Что касается произвола силовых структур, то здесь наблюдаются количественные колебания, поскольку основной массив несогласных за долгие годы удалось нейтрализовать. Однако качественно насилие остается прежним, утверждает член правления общества «Мемориал» Александр Черкасов.
Продолжается похищение или незаконное задержание людей в Дагестане и в Кабардино-Балкарии, продолжаются пытки, есть погибшие совсем недавно в Нальчике. Говорить о том, что ситуация улучшится, я бы хотел на это надеяться, но я пока, к сожалению, не вижу к этому предпосылок.
Новая ситуация на Северном Кавказе во многом связана и с новой стратегией северокавказского подполья, лидер которого Доку Умаров в конце минувшего года провозгласил новое государство – Кавказский Имарат, включив в его состав Дагестан, Чечню, Ингушетию, Северную Осетию, Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию и Ставропольский край. Сергей Маркинов считает, что пока следует говорить о латентной опасности расползания экстремистской идеологии, которая, впрочем, довольно скоро может стать вполне реальной.
Сегодня можно говорить, что Кавказский Эмират, провозглашенный Доку Умаровым, он не соответствует формальным критериям государства. Там, суверенитет над какой-то территорией, пусть не признанный, но фактически суверенитет. Этого нет ничего. Но есть некое движение серьезные в мозгах, в умонастроениях людей. Здесь радикальный ислам очень удачно ложится на кавказскую почву. Говорить о каком-то международном исламизме вряд ли возможно. Потому что тот радикальный ислам, который на Кавказе развивается, бьет, собственно говоря, против таких вещей, как приватизация власти националистическими группами. И он идет, так сказать, помимо этнических границ и апеллирует к надклановым каким-то, надгрупповым ценностям, надэтническим. И в этом смысле это вполне соответствует кавказским реалиям, поскольку так называемый традиционный или традиционалистский ислам, он чрезвычайно сросся с властью. Все это дает богатую почву для радикального ислама, который апеллирует еще и к эгалитарным ценностям, к социальной справедливости. Надо, борясь с этой идеологией, которая действительно содержит много агрессивных и экстремистских форм и так далее, все-таки не столько с носителями идеологии бороться, да, или какие-то зачистки проводить, сколько ликвидировать предпосылки, делающие актуальным вот такую политическую практику, как радикальный ислам. На сегодняшний день радикальный ислам все-таки не структурировался. Вот какого-то такого жесткого иерархизированного сообщества, которое бы боролось там за отделение, скажем, Кавказа от России под исламским зеленым знаменем, нет. Скорее можем говорить об отдельных группах. Скорее можем говорить об отдельных чаяниях. Сейчас у власти, у общества российского в целом, конечно, есть возможность как-то этим тенденциям противостоять. Но я не вижу стремления противостоять этим тенденциям. А время ведь не так много.
Татьяна Лакшина полагает, что подполье сделало выбор, и он будет оказывать серьезное влияние на ход событий в новом году.
Сепаратистский проект был закрыт. сепаратистское крыло задавлено, экстремистское крыло, террористическое крыло, безусловно, победило. Что это принесет Северному Кавказу? Думаю, дальнейшую дестабилизацию обстановки.
Похожим образом оценивает ситуацию член правления правозащитного общества «Мемориал» Александр Черкасов.
Мы видим, что задачи контртеррористической операции, поставленные 8 лет назад, они не выполнены. Террор и контртеррор поддерживают друг друга и кое-где раскручиваются просто по спирали. Примером этого служит Ингушетия. Там, где силовые структуры своими собственными действиями создали базу для подполья, которая теперь успешно там функционирует и с которым делать ничего нельзя. Вот ввели войска туда, вывели войска, и ничего, ситуация не меняется. Она остается стабильно плохой с тенденцией к ухудшению.
Улучшений на Северном Кавказе в наступившем году ожидать не стоит, считают эксперты. Сергей Маркедонов.
Я категорически был бы против такой концепции вывода о том, что в России власть меняется. Владимир Владимирович Путин никуда не уходит. Из кресла президента он переходит в кресло премьера. И, к сожалению, это, опять-таки, для Кавказа чрезвычайно важно, потому что на федеральном уровне усиливаются неформальные начала во власти. Для Кавказа, где всегда они были сильны, это тоже некий месседж, притом негативный. Путин становится должностью, да? Я работаю Путиным. Я не вижу, чтобы действительно пришли какие-то новые персонажи, с новыми принципиально подходами. Ведь вся та управленческая колода, которая есть, это старая колода. Тот же Медведев к Кавказу никаких особо стратегически новых подходов-то не демонстрировал.
Татьяна Лакшина.
Понятно, что в новом 2008 году ждать каких-то радостей на этом фронте не приходится. Ситуация планомерно ухудшается и катится под откос.
Александр Черкасов.
Если мы не изменим тактику на Северном Кавказе, если мы по-прежнему будем путать борьбу с терроризмом с борьбой с сепаратизмом или с борьбой с теми, кто неправильно молится, то мы лишь простираем этот конфликт в бесконечность. Ну, собственно, как об этом сказал Доку Умаров, не ограничивая свои действия ни в пространстве, ни во времени.
С экспертами беседовал Андрей Бабицкий. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров. Пятница». Самое главное, самое важное событие – человеческая жизнь. Этому главному событию посвящен пятничный выпуск «Поверх барьеров». Слушайте нас каждую пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни. Или на сайте свободанews.ру.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. На юго-востоке Турции в городе Дьярбакыр при взрыве погибли не менее 4 человек. Более 50 получили ранения. По информации корреспондента Радио Свобода, был взорван автобус с военными, проезжавший в этот момент мимо школы. Умер известный российский актер Александр Абдулов. О его тяжелой болезни стало известно минувшим летом. Прощание с актером состоится 5 января в театре «Ленком». В Москве и Петербурге убиты 2 гражданина Узбекистана. В Якутске при температуре воздуха минус 30 градусов более 300 человек остаются без тепла. В поселке Арты, где сейчас минус 54, без отопления 16 домов. В центре Москвы на территории посольства Мьянмы найден мертвым третий советник дипломатического представительства. По предварительному медицинскому заключению причиной смерти стало пищевое отравление и острая сердечная недостаточность. Президент Пакистана Перевес Мушарраф отверг причастность армии и разведслужб к убийству лидера оппозиции Беназир Бхутта. Пакистанская народная партия, которую возглавляла Бхутта, требует привлечь к расследованию ООН и отвергает официальную версию о том, что за покушением стоит боевик Талиб. В Кении генеральный прокурор призвал провести независимый пересчет голосов, поданных на президентских выборах 27 декабря. Президент США Джордж Буш заявил, что одна из задач его предстоящей поездки по Ближнему Востоку – попытаться ограничить влияние Ирана в регионе. В столице Македонии Скопье один полицейский убит и 2 ранены в результате нападения неизвестных.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Нурсултан Назарбаев и правозащитники. Деятельность Алматинского Хельсинкского комитета. И «Чистая магия» о творчестве кинорежиссера Ридли Скотта. Не только российский президент Владимир Путин получил в результате выборов в прошлом году полностью подконтрольный Кремлю парламент. Аналогичная картина сложилась и в Казахстане, где партия президента Назарбаева заняла все места в законодательном органе, и ни одно оппозиционное движение не смогло преодолеть 7-процентный барьер. По этому поводу глава Офиса демократических институтов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявил, что никогда не видел демократического государства с однопартийным парламентом. Тем не менее, в ноябре прошлого года ОБСЕ решила, что Казахстан может стать председателем этой организации в 2010 году. Есть ли такое понятие в Казахстане, как демократические институты и гражданское общество? И как в этой стране работается правозащитником? Обо всем этом Людмила Алексеева беседует с руководителем Алматинского Хельсинкского комитета Нинель Фокиной.
Комитет существует с 1986 года в качестве Казахстанского комитета по правам человека, а с 1991 как Алматинский Хельсинский комитет.
Вы определяете себя как правозащитная организация?
Сугубо правозащитная организация, причем особого типа. У нас в стране такая только одна. Мы осуществляем системный мониторинг ситуации с правами человека в том смысле, насколько международные соглашения, подписанные Казахстаном, претворяются в жизнь, в законодательстве, в практике, в политической системе. Поэтому у нас очень широкий спектр. Единственное исключение, что мы не занимаемся экономическими и социальными правами, только гражданскими и политическими. Результаты нашей работы – это аналитические доклады, которые мы рассылаем и международному сообществу, и нашему правительству. Это основное направление. Ну, иногда мы пишем, не иногда даже, а довольно часто, специальные доклады по отдельным проблемам, по отдельным ситуациям.
Например?
Например, мы составляли в этом году специальный доклад о ситуации с правом на свободу совести и религии для мусульманских меньшинств. Вопрос был связан с тем, что очень много верующих мусульман стали обращаться с просьбой о предоставлении политического убежища, мотивируя это тем, что они испытывают давление и дискриминацию. Аналогичный доклад мы писали по ситуации с правами христианских религиозных меньшинств. И, к сожалению, мы вынуждены были признать, что эти заявления не лишены основания, что действительно у нас в стране существует и дискриминация, и ущемление религиозных меньшинств.
Если вы сравните ваше нынешнее положение с советским временем и с 90-ми годами, то как вы оцените, улучшается ли ситуация или ухудшается?
Тут два вопроса. Как работает с правозащитником, в какой обстановке и что происходит вообще с правами человека? По первой части могу сказать, что нас не преследуют и никогда не преследовали. Даже более того, я, например, являюсь членом комиссии по правам человека при президенте Казахстана, вхожу в состав различных консультативных советов, скажем, при Министерстве юстиции и так далее. Это не значит, что у нас нет трудностей. Трудности есть. Но преследований правозащитников у меня на памяти таких случаев нет. Тем более, что сейчас, сегодня у нас уже много правозащитных организаций по разным направлениям, по свободе слова, женские, детские, инвалидные, вот социальные, правозащитные. Препятствий работе как правозащитникам нет. Испытывают трудности неправительственные организации вообще. Но тут много говорить не стоит, потому что вам, как работающим в России, известно, какие трудности. И они автоматически у нас, наше же правительство все согласовывают и принимают синхронные законопроекты и синхронизируют практику. Что касается ситуации с правами человека, то в начале 90-х годов, когда Казахстан получил независимость и Советский Союз распался, был такой бурный всплеск развития демократических процессов. Была принята в 93-м году приличная новая конституция, было принято несколько хороших, просто хороших законов о неправительственных организациях, о свободе религиозных объединений, ну и так далее. И это продолжалось примерно года до 95-го, где-то до 96-го, когда наши власти опомнились, что, собственно, ничего не произошло такого сверхъестественного, что все осталось по-старому, и они стали потихонечку сначала возвращаться. И вот этот спад начался где-то в 96-97 году и принял просто буквально катастрофические темпы и направления в начале 2000-х годов, особенно после того, что случилось в США в 2001 году. Сначала это шло под флагом борьбы с терроризмом, потом терроризм заменил экстремизм, потом интересы национальной безопасности, сейчас идут интересы общественной безопасности и так далее. Наше правительство очень быстро учится, как можно прилично ущемлять права человека, и даже опережают своих учителей. Сегодня мы имеем очень тяжелую ситуацию со свободой слова. Безобразно совершенно приняли закон в прошлом году.
Что значит безобразный?
Уголовная ответственность за клевету. Чаще всего это именно критика властей. В этом году идут поправки к законодательству вплоть до того, что предлагают ввести уголовную ответственность за распространение достоверных порочащих сведений. То есть это так, если ты написал, что этот чиновник проворовался, и это доказано, это достоверно, но эти сведения его порочат, то ты будешь отвечать в уголовном порядке, если он возмутится. Если кратко, то у нас в стране, впрочем, наверное, как и в России, принцип приоритета прав человека прочно уступил место принципу приоритета национальной безопасности.
В том виде, как это понимает власть.
Ну, естественно, как понимает власть. Под предлогом укрепления национальной безопасности просто вносятся поправки в законодательство. И так мы в 2005 году совершенно искорежили закон о политических партиях, закон о религиозных объединениях, закон о средствах массовой информации, закон о неправительственных организациях и так далее, и так далее, и так далее. То есть неправительственные организации, как у вас, поставлены под контроль. Религиозные объединения наказываются за деятельность без регистрации. И у нас сейчас, как в Туркменистане и в Узбекистане, такие же полицейские рейды на воскресное богослужение, скажем, баптистов. Их штрафуют. У нас еще 3-4 года назад не было ни одного узника совести. Сегодня у нас в тюрьмах, через тюрьмы прошли и находятся в тюрьмах, лишены свободы более 300 человек, в основном мусульман нетрадиционных вероисповеданий, по обвинению в разжигании религиозной розни, национальной розни и так далее, и так далее. И в конце концов приняли фактически новый вариант Конституции, который предоставил президенту право пожизненно переизбираться, оставаться на своем посту, позволил ему увеличить собственную квоту в парламенте с 7 человек, которых он назначал. Он плюс еще назначает, считай, 9 человек из Ассамблеи народов Казахстана и еще несколько человек в Сенат. И мы изменили закон о выборах, по которому отменили мажоритарную систему. И в результате выборов, проведенных в августе, мы получили однопартийный парламент, исключительно состоящий из партии АТАН, который возглавляет в качестве генерального секретаря действующий президент.
Преследуют за кричку, как за клевету. Но вы же все равно критикуете.
Да, да. Я на всех заседаниях комиссии говорю то же самое, что журналистам, и то же самое, что пишу в статьях, и то же самое, что за рубежом на международных конференциях. Дело в том, что мы не считаем ничьи деньги, кто сколько украл, не называем фамилии. А это больнее, это существеннее. Это не наша работа, поэтому, может быть, нас не трогают. Мы говорим, вот мы взяли обязательство, вот подписали, вот у нас такой закон, он не соответствует этому обязательству. Вот наша практика, она не соответствует ни нашей конституции, ни этому обязательству. Против этого трудно возразить. Ну, если бы мы, конечно, ввязывались в такие дела, как Казахгейт, или почему президент рассорился с зятем, ну, тут были бы другие проблемы.
Обращаются к вам политические партии в связи с ущемлением их прав?
Да. И несколько общественных организаций правозащитных объединились для защиты прав политической партии «Алга», которую не регистрируют более года. И с явными нарушениями закона, с явными. Юристы наших организаций проанализировали этот случай. Законы таковы, что они позволяют делать это безобразие. Таков закон, который, допустим, не устанавливает срока прерывания в процессе регистрации. Поэтому этот перерыв может длиться сколько угодно долго. И по другим тоже вопросам, такими их правами, как право на свободу объединения. С этой точки мы анализируем законы, и, скажем, в тех же рабочих группах в парламенте, в печати всегда указываем на нарушение конкретного права, по поводу которого у нас имеются обязательства. И тут неважно, религиозное это объединение или политическая партия, или это кооператив собственников квартир, важно, что нарушено право на объединение. В этом смысле исключений нет. Но мы никогда и ни на каком уровне не высказываем своих политических предпочтений, которые у нас, разумеется, имеются. То есть пытаемся сохранить нейтральность политическую. Может быть, еще и поэтому нам не мешают работать.
С руководителем Алма-Атинского Хельсинского комитета Нинель Фокиной беседовала Людмила Алексеева. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Кто такой Ридли Скотт? В русском интернете в статье, посвященной его 70-летию, которое он отпраздновал 30 ноября прошлого года, он назван американским режиссером. Это объяснимо. Он уже 30 лет живет в Лос-Анджелесе и снимает фильмы в Голливуде. В американском интернете он назван английским режиссером. Это тоже объяснимо. Трудно не считать англичанином человека, который родился и вырос в Англии, и имя которого – сэр Ридли. А вот что говорит о Скотте киновед, профессор университета Брандейса Том Дойерти.
Это очень интересно, что в российском интернете Ридли Скотт назван американским режиссером. И неудивительно, потому что, вообще-то говоря, Скотт режиссер не английский, а голливудский. Он научился ладить со студиями, он готов делать блокбастеры, сказки и прочие жанры, любимые Голливудом. Его фильм «Чужой» — киберпанк. «Бегущий по лезвию бритвы» — технуар. Легенда – фэнтези, а «Гладиатор» – возрождение классического голливудского жанра «Sword and Sandal». Другое дело, как Ридли Скотт интерпретирует все эти жанры. Он пользуется голливудскими деньгами, техникой и, более того, голливудским жанром для того, чтобы сделать свой персональный, исключительно Ридли Скоттовский фильм.
Тему продолжит Марина Ефимова.
В 2003 году английская королева посвятила Ридли Скотта в рыцаре. К этому времени он уже несколько раз, подобно калифорнийским землетрясениям, так встряхнул кинематографический мир, что довольно сильно изменил его ландшафт. Вот его вулканические фильмы. Историческая драма «Дуэлянты» 1977 года, получившая пальмовую ветвь в Каннах за лучший дебют. Научно-космическо-фантастическая картина 1979 года «Элиан. Чужой», ставшая началом нового ответвления жанра. Футурологическая фантазия «Бегущий по лезвию бритвы», ставшая культом и номинированная на «Оскара». Суперамериканская трагедия «Тельма и Луиза», на которую критики налепили клеймо феминистического фильма. Номинирован на «Оскар» в 1992 году. «Гладиатор», получивший 12 номинаций на «Оскар», но всего одну статуэтку за лучший фильм 2000 года. И, наконец, почти документальная киноверсия реального эпизода в Сомали в 1993 году «Падение черного ястреба» «Black Hawk Down», тоже номинирован на «Оскара» в 2002. Все это абсолютно разностильные, разножанровые фильмы, в которых режиссер неузнаваем.
Фильмы Скотта действительно невероятно эклектичны, и при этом каждый, едва появившись, сразу занимает чуть ли не первое место в своем жанре. Что в них общего? Непременная, ненарушимая преданность автора своему ремеслу, искусству кинематографии. Если вы попробуете посмотреть на экран, как на полотно с изображениями, то в фильмах Ридли Скотта вы увидите безупречную хореографию этих изображений, фигур, предметов, света, цветовых пятен, звука, музыки. Безупречную в том смысле, что безотказно действующую.
Профессор Дойерти, что же новаторского в фильмах Ридли Скотта?
Фильм «Blade Runner» начал жанр, который назвали «технуар», в отличие от старого европейского жанра «фильм-нуар». До Скотта мир будущего представлялся в кино клинически чистым, механистическим миром, а в фильме Скотта будущее – это мрачный и грязный хаос, где и мрачность, и хаос лишь усугубляются могучей электронной техникой. Вы можете презирать этот жанр, футурологическую фантастику, и тем не менее фильм «Бегущий по лезвию бритвы» загипнотизирует вас художественной фантазией Ридли Скотта. С самого начала, от залитого дождем японского квартала Лос-Анджелеса будущего и до самого конца – до залитого дождем умирающего Радгера Хауэра в роли раба 22 века. Невозможно оторвать глаз от экрана, особенно если это большой экран.
В этой последней сцене Искусственно созданный для рабского труда человек-репликант, его играет магнетический актер Радгер Хауэр, спасает от верной гибели своего преследователя, полицейского Гаррисона Форда, чтобы хоть кто-то проводил его в последний путь.
Я видел такое, что вы, люди на Земле, не можете даже себе представить. И все эти моменты пропадут, исчезнут во времени, как слезы в дожде. Пора умирать.
Moments will be lost in time, like tears in rain. Time to die.
Режиссера Ридли Скотта нельзя назвать самородком. Он учился в английском колледже на факультете изобразительных искусств и долго работал в рекламном отделе BBC. Он стал знаменит рекламными роликами для больших фирм, включая автомобильную фирму BMW. И, наконец, создал собственную компанию рекламных фильмов. Очень успешная фирма. С одной разницей по сравнению с другими подобными фирмами. В ней вместе с Ридли работали и до сих пор работают над рекламой режиссеры Алан Паркер, создатель фильмов «Миссисипи в огне» и «Сердце ангела», Хью Хадсон, создатель «Колесниц огня», обаятельнейшего фильма о студентах-спортсменах начала 20 века, и Адриан Лейн, автор очень интересного фильма «Лестница Иакова». Все это время Ридли Скотт был так занят, что свой первый полнометражный художественный фильм «Дуэлянты» он снял, когда ему было 40 лет. «Дуэлянты». Задиристый лейтенант наполеоновской армии, актер Харви Кейтел, вызвал на дуэль из-за пустяка однополчанина Кейта Карадина. Дуэль не удовлетворила воспламененное чувство чести Кейтела. И в течение 15 лет он преследует своего противника. Они дерутся 6 раз, в последний раз в чине генералов. Но на этот раз израненный и уже хромой Карадин придумал спасительный ход. Рискуя жизнью, он добился того, чтобы последний выстрел оказался за ним. И он его не сделал.
Вы держали меня на привязи 15 лет. Теперь ваша жизнь принадлежит мне. Я сделаю свой выстрел, когда захочу и если захочу. А пока я объявляю вас мертвым. 15 лет вы вынуждали меня следовать вашему представлению о коде чести. Теперь вам придется принять мое.
Излишне говорить, что в фильме «Дуэлянты», как и в других фильмах Скотта, дело не только в двух ярких персонажах и прямо-таки пушкинском сюжете, но и в ошеломительно снятых сценах дуэлей, в неожиданных деталях, вроде девочки со стадом гусей, наблюдающей на дуэлянтов. А самое незабываемое в фильме – последний кадр. Маленький насупленный Кейтел стоит как символ тщеты на фоне вечности, мирного, безлюдного, сияющего пейзажа.
Скотт не воссоздает реальность даже в реалистических фильмах, даже в таких, как его последний фильм «Американский гангстер». Скорсезе, например, в «Таксисте» воспроизвел Нью-Йорк 70-х годов. А Ридли Скотт создал нечто, собственную версию Нью-Йорка. И так всегда. Где бы ни происходило действие его фильмов, это всегда некая земля Ридли Скотта. С красочными деталями, с чуть преувеличенной хореографией действия, абсолютно завораживает зрителя.
Земля Ридли Скотта иногда реальнее реальности. Например, в его почти документальном фильме «Падение черного ястреба» «Black Hawk Down». Экранизация страшного эпизода 93-го года во время рейда американских войск на Могадишу с целью захвата генерала Айдида. Операция была рассчитана на 30 минут, но два американских вертолета модели «Черный ястреб» были сбиты стингерами милиции Айдида, и короткий рейд превратился в кровопролитное 15-часовое сражение, в котором погибло 18 американцев и 1000 сомалийцев. Фильм «Black Hawk Down» – зрелище мучительное из-за своей подробности. Оливер Стоун сделал бы такой фильм политическим. А в фильме Скотта зрителя абсолютно не заботит исход операции. Его волнует только судьба каждого отдельного персонажа. Играют солдаты и офицеров прекрасные американские и британские актеры Джош Хартнетт, Эван Макгрегор, Сэм Шепард. Но уже через несколько минут ты забываешь о том, что это актеры. Они солдаты, объединенные одним чувством, один за всех и все за одного. То, что ими движет в ужасной ситуации западни, вполне точно выразил один из них в конце фильма.
Если меня спросят, как все было, я даже ничего объяснять не буду. Со стороны не понять, что в бою единственный, кто тебе дорог, это тот, кто дерется рядом. Геройство, зверство, подвиги – все ради него. Потерять его – все равно, что погибнуть самому. И все дело только в этом.
При абсолютной документальности фильма «Падение черного ястреба» там есть сцена, которую мог снять только Ридли Скотт. Это эпизод «Могадишская миля». Когда на выручку попавшим в засаду прибыл дивизион с маленькими броневиками, то все свободные места в броневиках заняли раненые. И целый взвод солдат должен был после 15-часовой схватки выходить из засады своим ходом. В фильме они бегут, тяжело дыша, в густой пыли, поднятой ушедшей вперед колонной. За ними по поперечным улицам проносятся все время грузовики с автоматчиками «Айдида», и они отстреливаются. Кто-то падает, его подхватывают под руки. Кажется, этому бегу не будет конца. И вдруг в пыльном мареве вырисовывается детская фигурка. Одна, другая. И черные мальчишки начинают весело скакать впереди солдат, которые ошалело на них смотрят. Потом из пыли появляются фигуры взрослых сомалийцев, смеющихся, приветливо машущих руками. И только тут солдаты понимают, и мы с ними, что они добежали до дружественного, безопасного района города, пробежав 1.5 километра, милю.
Похоже, что с какого-то момента после фильма «Легенда» вся карьера Скотта управлялась одним – погоней за кассой. В стремлении к зрительскому успеху он перепробовал почти все жанры. Добротная историческая постановка фильма о Колумбе 1492 «Завоевание рая» провалилась, потому что не содержала в себе характерных признаков фирменного стиля Скотта. В приключенческой драме «Белый шквал» Скотт пошел по пути тривиального упрощения не только смыслового наполнения, но даже и визуального. От фильма к фильму Ридли Скотт все более нивелировался до уровня среднестатистического голливудского режиссера, теряя свою самобытность.
Это смелое критическое замечание из обзорной статьи Олега Корбина, опубликованной в журнале «Киноман». Замечание далеко не единственное, хотя другие критики не были уверены в том, гнался ли Ридли Скотт за кассой или за каким-то своим ускользающим журавлем в небе. Но действительно, Ридли Скотт снял столько слабых фильмов: «Солдат Джейн» 1492, «Легенда», «Ганнибал», «Черный дождь», «Удачный год», что иногда кажется, будто он не знает, в чем он силен, а в чем слаб.
Дело в том, что Скотт невероятно продуктивен, а ведь он не делает низкобюджетных семейных драм. Он создает огромные панорамные полотна с гигантскими батальными сценами. Другие режиссеры делают 4-5 подобных фильмов за десятилетие, а Скотт 10-12. Конечно, при такой продуктивности неизбежны провалы, но ведь они есть и у тех, кто делает по 4-5 фильмов. Между прочим, режиссер Кёртис, прежде чем снять «Касабланку», сделал с полдюжины абсолютно провальных фильмов.
Сам Ридли Скотт, судя по интервью с корреспондентом BBC, относится к критике просто.
Меня это никогда не заботило. Я знаю, что нет более сурового критика моих работ, чем я сам. Кончив фильм, я всегда знаю, удался он или нет, поэтому я никогда не читаю рецензии. Никогда.
Главная претензия западных критиков к Ридли Скотту – то, что он отдает все внимание зрительному ряду в ущерб содержанию и характерам персонажей. «Техника Скотта ошеломительна», – пишет Сьюзан Долл в Международном словаре кинематографистов. «Но она искусственна и часто подвергается критике американских рецензентов, для которых содержание и характеры ценнее стиля». Джо Эндрю вторит в «Киносправочнике» 1989 года.
Слишком занятый внешним антуражем, Ридли Скотт создает фильмы бессвязные и непоследовательные. Его нельзя принимать всерьез, пока он не научится создавать живые, убедительные человеческие характеры.
Интересно, чем же тогда объяснить, что в фильмах Ридли Скотта играют лучшие американские и английские актеры трех поколений? Джон Хёрт, Том Скерритт, Харви Кейтел, Кейт Карадин, Радгер Хауэр, Сэм Шепард, Сигурни Уивер, Оливер Рид, Рассел Кроу, Хоакин Феникс, Дензел Вашингтон, Эван МакГрегор, Дэрил Ханна, Джош Хартнетт. Ридли Скотта часто называют визуалистом. Про него пишут, он может экранизировать даже карточную игру. Визуалист. Разве стал бы он так популярен, если бы был только визуалистом? Много ли в мире эстетов? Нет, я согласна с киноведом Иэном Смитом, который пишет в книге «Современные североамериканские кинорежиссеры».
Осмеянный критиками за тенденцию делать упор на стиль в ущерб содержанию, Ридли Скотт сумел создать такие картины прошлого, настоящего и особенно будущего, которые оказали сильнейшее влияние не только на зрителей, но и на целое поколение кинематографистов.
В лучших фильмах Ридли Скотта, в «Дуэлянтах», в «Гладиаторе», «Чужом» и в «Бегущем по лезвию бритвы» и фильме «Тельма и Луиза» и даже в «Царстве небесном» сквозь красоту и ошеломительную фантазию всегда проступают живые, неусмиренные человеческие страсти.
О творчестве Ридли Скотта рассказывала наш корреспондент в Нью-Йорке Марина Ефимова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. А этот выпуск подготовили продюсер Наталья Аркадьева и редактор Петр Вайль, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Что значит быть россиянином?
Это высшее понятие. Я горжусь, что я россиянин.
Я испытываю очень двойственные чувства по этому поводу. С одной стороны, спасибо, что не в Африке родилась. С другой стороны, повседневная Россия, она все-таки не совсем как хотелось бы.
Родину свою любить.
Чтобы Родина нас тоже любила.
Ну, для меня это быть патриотом, выражать свою любовь вместо, где я родился.
Служить России.
Россия, у меня в душе она Россия, а сказать словами я не могу.
Гордость за наше прошлое, за настоящее не уверена, что мы правильно идем.
Самосознание народа несколько поднялось. Стали уважать себя больше и гордимся за свою родину.
Правду сказать? Ничего. Теперь ничего абсолютно.
Любить родину, любить страну, любить город, любить семью, любить своих детей, любить родителей.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».